Бескомпромиссные.
Безапелляционные.
Бессмертные.
Били.
Программа «Б».
Интернет пестрит рекламой курсов эффективного лидерства. А можно ли стать им? Или, может, это дар, с которым нужно родиться? Как помочь своему руководителю быть хорошим лидером? И, наконец, какими качествами должен обладать хороший лидер? Эти вопросы мы обсуждаем прямо сейчас в прямом эфире программы «Б», дорогие друзья. Здравствуйте всем. Первый весенний эфир. На улице минус 12 градусов.
Это прекрасно, потому что буквально позавчера был минус 18.
Да. А сегодня мы, как всегда, с Игорем вдвоем не решились говорить и пригласили эксперта, золотую голову. Сегодня в этой роли Алексей Романов, молодежный пастор Церкви Слова Жизни.
Мне Привет. Кажется, Алексей, знающий о лидерстве, о церковном лидерстве, все, что можно только знать.
Я, наверное, только не золотая голова, а лысая голова.
Я бы сказал, светлая голова.
Говорят, знаешь, умудренная сединами, но они есть, но внутри.
У тебя седина, я смотрю, есть.
Итак, про лидерство сегодня будем говорить и начинаем с цитаты генерального директора компании PepsiCo. Сегодня, кстати, много брендов будет в эфире звучать. Ну, все мы знаем, что такое Pepsi, правда?
Очень вкусно.
Это сладко и вредно. Индира Нуи говорит, сложно пояснить, что значит быть хорошим лидером, но если люди готовы идти за вами хоть на край света, значит, вы хороший лидер.
А вот, Леш, как ты считаешь, права и Индра Нуи или нет?
Мне нравится другая, не цитата, а высказывание. Ну вот она, наверное, подтверждает ту самую цитату, которую только что мы услышали. Однажды в каком-то документальном фильме спросили у то ли ассистента, то ли секретаря Уинстона Черчилля. Спросили, расскажите, какой он был. И она говорит, когда немецкие самолеты бомбили Англию, он вылазил на крышу, выходил на крышу. Mm-hmm. Стоял и считал самолеты, смотрел прямо на них. А в тот момент, когда они бомбили Англию, ее спросили, а вам не было страшно? Она сказала, когда я была с Черчиллем, мне было не страшно. Я подумал, о, это здорово.
Вот он тоже хороший лидер, да, настоящий. Ну что лично для тебя означает быть лидером? Ведь у тебя есть твой лидер. Ты сам являешься лидером для кого-то. Ты в этом варишься.
Ты еще и воспитываешь лидеров, да?
В общем.
Они повсюду вокруг.
Везде.
Куда ни плюнь, везде.
Вообще, я думаю, что быть хорошим лидером — это обязательно быть, может быть, не в полную меру, но, по крайней мере, быть точно пастором для тех людей, которые окружают тебя. Пастором в том плане, что необходимо заботиться о людях, которые находятся рядом с тобой. И вот хорошее лидерство, наверное, оно отображается с годами. Если мы заботимся о людях, которые находятся вокруг нас, то, безусловно, они пойдут с нами хоть на край света, они, безусловно, будут нам помогать, поддерживать, ну и, в общем, все прочее. Поэтому, вот, наверное, быть хорошим лидером — это одно из правил, которое должно быть, это хорошая забота о людях.
Ты, кстати, хорошую мысль сказал насчет пастора или пастуха, другими словами. Пастух, который заботится об овцах, который смотрит, чтобы овец не съели волки, чтобы они были сыты, никуда не разбежались, и эти овцы идут за ним, да, как говорит Священное Писание, овцы знают голос своего пастыря.
Мне опять же понравилось на глобальном лидерском саммите, по-моему, пару лет назад, когда выступала, я могу ошибиться, по-моему, то ли исполнительный директор, то ли финансовый директор Facebook. Ее спросили, а как вы пережили трагедию в своей жизни? Там у нее была одна из трагедий. И она сказала, когда это случилось, Марк не позвонил мне и не сказал, ну, возьми там отпуск за счет компании и все такое. Он позвонил ей и сказал, мы с тобой все пройдем вместе. Держись, я с тобой рядом. И вот эти слова сказал абсолютно неверующий человек. Я думаю, вау, это же просто забота о людях. И она говорит, мне предлагали работу в других компаниях разных, но я никогда не иду, потому что вот он так заботится обо мне.
Слушай, ты вот вспоминал Уинстона Черчилля, я вспомнил тоже историю с ним связанную, когда при поражении в Дюнкерке была эвакуация войск, и в том числе союзнических войск, и там около больше 300 тысяч человек спасли. И Черчилля спросили, как вы переживаете это поражение? Он сказал, какое поражение? 300 тысяч человек рядом со мной, это победа. Но мне кажется, вот забота человека о том, о своей команде, о том, кто рядом с тобой, очень важное качество лидера.
Абсолютно. Поэтому я думаю, что одно из вот составляющих или важных вещей, то есть у нас не может быть вокруг, может быть, сотни тысяч людей, которых мы могли бы заботиться, но непосредственно та команда, которая находится рядом с вами, если вы хотите, чтобы они с вами шли далеко, посвятите себя им.
Мы очень необычно начали. Я-то думал, что мы сейчас будем со стратегией, влияния, там, знаешь, а раз, и забота о других. То есть хоп, и совершенно другая парадигма. Ну, Христос так делал, да, ему задавали один вопрос, ну, вообще по-другому от меня. Он взрывал мозг людям, они, подожди, мы тебя вообще о другом спрашиваем.
Если бы генеральный директор компании у нас был в гостях, может, мы и начали бы со стратегии. Да. Но у нас в гостях-то пастор.
Вот.
У него пастор, ну, да. Пасторское сердце.
Чувствуешь груз ответственности за тех, кто на тебя смотрит? Ты влияешь?
Наверное, так скажу, что я чувствую ответственность за тех людей, которые находятся прямо рядом со мною. Ну, в том плане, что я это декларирую, декларировал и буду декларировать, чтобы что бы с ними ни происходило, я всегда буду рядом. Это подразумевает и мое время, и мое физическое какое-то присутствие, финансовое, ну, всякое разное.
Ну, то есть твоя семья и самые твои близкие.
Моя семья и моя самая близкая команда, я вот рядом с ними нахожусь. Поэтому, конечно, за них я чувствую ответственность. Но также быть лидером, например, в данном времени, наверное, да, когда мы говорим особенно о том, что мы свободны публиковать, говорить, делать все, что мы хотим, конечно, я чувствую на себе ответственность, потому что много людей, во-первых, узнают меня. Много людей, которых я совсем не знаю, но они следуют за мною. И поэтому я оказываю влияние на тех или на других. Я должен быть, ну, правильное слово, наверное, мудрым, что ли, в том плане, что я делаю. Я каждой своей публикации, каждому своему высказыванию даю абсолютный отчет, зная, что меня читают, например, если мы возьмем христианские конфессии, меня читают католики, православные, баптисты, пятидесятники, абсолютно все разные. В другой момент я понимаю, что за мной следуют люди, которым 15-16 лет, которым 20-25 лет, которым 30-35 лет, и даже в Инстаграме я показываю, что за мной есть какой-то процент бабушек, которые следуют за мной. Поэтому что я публикую, что я пишу, я должен понимать, что сейчас увидят это и те, и другие. И я же не просто человек, который, селебрити, которому вообще без разницы, что происходит вокруг, он просто живет, как хочет, и все. А я же пастор. Я же на людей влияние должен оказывать. И поэтому я вот... Это ответственность...
Надо мудро к этому подходить.
Да, давит на меня, допустим, я никогда не скажу... Меня спросят, а какую ты музыку рекомендуешь слушать? Я однажды сказал, и больше никогда этого не скажу. Почему? Потому что кому-то нравится, кому-то не нравится. Во-вторых, есть всегда люди, которые там найдут что-то даже в том, что мне кажется хорошее, а они найдут что-то негативное и скажут, а как ты мог такое негативное нам посоветовать? Вот, наверное. Поэтому я из-за ответственности не говорю, что я люблю слушать или и так далее. Ну, или максимум я что-нибудь скажу, ну, классный альбом вышел у Хилсунга.
Ну, нам ты скажешь, что ты любишь слушать.
Это разные уровни ответственности. Само собой, как ты начал про то, что твоя семья, твои самые близкие люди, это... Первый уровень, самый главный. И, конечно, чем дальше люди, тем меньше ответственности ты за них чувствуешь. И это нормально, потому что брать на себя лишнее будет немудро.
Слушай, а ты позволяешь себе быть ранимым каким-то вот, с теми, кто рядом с тобой? То есть вот быть самим собой?
А я везде стараюсь быть таким вот абсолютно. То есть это не то, чтобы я... вот здесь сейчас вот мы с вами находимся, я такой, какой я есть. То есть я и дома, или вокруг, или в команде, я стараюсь быть вот всегда максимально честным, открытым. Но я далек от такого вот стиля лидерства, когда говорить всю правду в лицо. Например, что-то, если мне не понравилось, что-то мне, если не задело, или я посмотрел, а что-то меня насторожило, я это где-то себе отмечу и буду искать удобный момент или время, чтобы поговорить об этом. Вокруг меня находится много разных людей, и как лидер я смотрю за состоянием команды, для меня все это очень важно. У нас есть одно из правил, что ты приходишь в офис, и у тебя есть какие-то проблемы или сложности, и ты сидишь с угрюмым лицом, видом, не надо. Скажи, что у тебя не так, если мы тебе не сможем помочь, иди домой, там, разберись какими-то вещами, там, отдохни, возьми отпуск. Ну, то есть, мы готовы включиться, но вот если ты просто с угрюмым лицом сидишь, это влияет на всю атмосферу, это плохо. Поэтому я стараюсь следить за всеми этими историями, когда я прихожу в офис, со всеми поздороваюсь, спрошу, как у кого дела, я же по глазам вижу, то есть, меня обмануть очень сложно, да, я же еще и пастор, да, то есть, и это пророческий дар, да, слово знания, слово мудрости, поэтому я посмотрю на всех, вижу, если все в порядке, в атмосфере, в команде, мы продолжим дальше делать. Поэтому я сам, я тоже стараюсь быть вот открытым, да, у нас есть такая штука, мы используем ее в нашем кабинете, время от времени мы на главный монитор, который есть в офисе, мы выводим с любого компьютера, что происходит, где. То есть моя переписка или мои там, все это может оказаться в любой момент на большом мониторе, вот так мы открыты.
Интересный подход. Джон Максвелл, автор книг, спикер, о котором ты, Игорь, сегодня упоминал уже, говорит, мне очень понравилась цитата. Хороший лидер — это тот, кому достается немного больше, когда речь идет об ответственности, и немного меньше, когда дело доходит до благодарности. Ну, чувствуешь ли ты в своей жизни
идеальная, это? Очень идеальная ситуация, мне кажется.
Чуть больше ответственности всегда. Это абсолютно, это правда. Почему? Потому что ты отвечаешь в конечном итоге за то, что произойдет или не произойдет. У нас так построено. Вокруг меня много волонтеров, много помощников. И если, например, какой-то дизайнер не сдал что-то вовремя, виноват не дизайнер, виноват я.
Не проследил.
не проследил, не подстраховался, был как-то уверен или что-то случилось. Поэтому у меня всегда на этот случай есть несколько еще дополнительных дизайнеров, еще что-то. Я раньше вывожу какие-то сроки, то есть делаю какие-то вещи. Ну, с годами я уже научился все это дело контролировать и балансировать. Но если кто-то что-то не сделал, я не хочу, чтобы человек чувствовал на себе финальную ответственность. Это я виноват. Поэтому даже если человек что-то не сделал, я все равно буду с ним очень благодарным, очень милым. Я знаю, что он старался, я знаю, что он сделал все, что от него было зависимо, но не получилось. И поэтому, если я доверил ему, это я уже рискую сам, что все получится. Это же много разных вещей. Допустим, дизайн-то ладно. Допустим, когда мы ставимся на больших площадках, проводим молодежные конференции. В прошлом году у нас было, я сейчас скажу, с 12 часов ночи до 9 часов утра мы заехали в полностью пустой холл на 4000 мест и должны были вот за эти 9 часов поставить сцену, сделать все инсталляции, провести свет, звук и все прочее. И вот если бы не получилось... Кто виноват? Звукорежиссер, стейдж-мен или кто-то еще? Нет, я виноват. Mm-hmm. Я в эту авантюру всех втянул, и поэтому на мне это ответственность. Ну вот как бы так. А касательно благодарности, ну иногда есть какая-то незаслуженная благодарность. Например, люди говорят «спасибо тебе за это», но я это не делал. Например, они говорят «вот классно, там что-то получилось». Я-то стараюсь всегда направить на людей, которые это сделали. Допустим, если мне люди говорят, вот там, допустим, да, сейчас я, ну я не знаю, даже вот я здесь нахожусь, да, и мне вот, допустим, я не знаю, или я, чтобы сказать-то лучше вот... Вот кому-то спасибо, да, но вот это не только тем, кто в этой комнате находится, а есть за комнатой куча людей, которые что-то сделали, и вот некоторые вещи именно им адресованы.
Спасибо тебе, Леша, за хороший звук сегодня, да, например, да?
Да, не в тему, да, то есть это не я, я говорю, а это вот этот человек у нас. И стараюсь найти этого человека, показать на него, чтобы вот они соприкоснулись, потому что для этого человека слова благодарности от кого-то будут очень значимы.
Ну ты прям по Джону Максвеллу, действительно. Да. Ответственность, если что, я виноват, а похвалы, если что, ты вот этому, пожалуйста. Идеальный человек, как тут у нас в эфире. Лидерство — это ответственность, продолжаем мы, да, то есть приходилось ли переживать на своем опыте? Бывали ли моменты, когда груз казался невыносимым и хотелось бросить его?
Это один из самых популярных вопросов. И, кстати, на него можно даже целую тему сделать. У каждого лидера есть такие моменты, когда ему хочется все бросить. Угу. В разные периоды.
Ну вот часов в 5 утра, когда вы готовили ЮС в этом зале, хотелось убежать куда-нибудь просто.
Я в такие моменты говорю так: хотелось бы, чтобы сейчас пришел Иисус.
Да.
Все, проблем не будет тогда. Да, то есть, когда я был молодым, я не хотел, чтобы быстро пришел Иисус, потому что хотел как-то что-то увидеть. Но сейчас, я думаю, если бы он пришел в любой момент, было бы хорошо. Потому что, например, ну, у меня маленькие девочки, дети, да, им 5-6 лет, 6-7 лет. И я думаю, через 10 лет к ним придут какие-то парни. Какая-то история начнется. Я думаю, я вообще не готов к этому. Для меня как-то тяжело все воспринимать. Поэтому если Иисус придет чуть раньше, я буду только счастлив. Проблемы не надо будет решать. Но такие моменты...
Я потом расскажу. У меня 16 лет дочери.
Вот, но мне нужен этот опыт, да. И сбежать хочется часто. Когда происходят какие-то моменты очень сложные, горят сроки. У нас же, видишь, еще какая история, что мы, например, зависимы много... От вдохновения, когда проводим какие-то события или во что-то втягиваемся, например. Много времени провожу в самолетах. Вчера я услышал одну интересную историю, что к нам один спикер едет, он будет у нас на конференции ближайшей, и он будет проповедовать одно собрание в течение недели. И человек, который его привозит к нам, он говорит, ему нужно 2 дня, чтобы отдохнуть после перелета. Я думаю, это же вообще как это... Ну, в смысле, это прям идеальная жизнь какая-то. Обычно у меня бывает так, я с самолета, неважно, какой часовой поезд, например, я лечу в Иркутск или я лечу куда-то еще, я с самолета сразу на сцену. То есть перелет, это трудно, но в перелете ты работаешь, и когда ты прилетел, ты сразу за кафедру, мы называем станок, за станок встал и пошел. Да, и вот такие моменты, ну, трудно. Но я стараюсь как-то научился со временем абстрагироваться от этих вещей. Я просто знаю, что сейчас я иду во что-то. И вот когда я туда уже иду, там мне по пути не хочется бросить, потому что, ну, как бы я же уже сам иду во все эти вещи. Но бывает, у меня было 30 лет, когда был такой период, особенно хотелось все бросить. Я не понимал, кто я, куда я, зачем я. Это может быть связано тоже с каким-то переходным возрастом, с 30 в 40-ую вот эту какую-то историю. А сейчас абсолютно все нормально. Я понимаю, что делаю, куда я делаю и как иду.
Слушай, а как ты вообще справляешься с поражением?
У меня есть мой старший пастор. Он во многих вещах мне помогает и помогал. Одна из таких, я даже об этом в книге пишу, момент, когда мне было трудно и хотелось все бросить, я даже больше всего скажу, я попросил у его секретаря, чтобы его отвезти домой. И когда я вез его домой, у меня было с собой вместе заявление на увольнение, уже мной подписанное. И я когда подвез его к дому, я сказал, пастор Мацула, я, короче, устал, хочу уволиться и забыть все это в своей жизни. Вот подпишите заявление, я ухожу. А на следующее утро он куда-то улетал. Он говорит так, Алексей, когда ты устал, ночь кажется темнее. Давай, говорит, я сейчас ничего не буду решать, я улетаю сейчас как раз на неделю в поездку. Когда я вернусь с поездки, мы с тобой снова поговорим. Сейчас, говорит, неделю возьми, просто отдохни. Ничего не надо делать в церкви. Вот просто съезди с женой вместе, ну, какие-то такие вещи. Я поступил по его совету, потому что хотя бы я не был с ним согласен абсолютно. Ну, какая ерунда, я хочу увольняться, мне не надо ничего
делать. Все, давай, подписывай.
Я уже все решил. Мне было трудно это решить. Да, я уже дошел до этого. Зачем ты мне не даешь согласия? Да,
и все. И, короче, вот через неделю он прилетел, мы с ним встретились. Я был совсем другим человеком уже. Я чуть выспался, чуть отдохнул, там еще что-то. Я не то чтобы увольняться не хотел. Я думаю, зачем я вообще с этой мыслью-то вот приходил?
Мы сейчас до эфира как раз про заповедь «Помню день субботний» говорили, да? Потому что нужно просто иногда отдохнуть, и тогда станет легче. У нас есть много сообщений, я некоторые буду читать. Настоящий лидер не ищет славы для себя, ищет для других. И еще добавляет Жанна, мне нравится эта искренность и честность с Богом и перед людьми в Алексее. Тебе такой комплимент.
Спасибо, от слушателей. Жанна.
Пишите еще, а мы продолжаем. Брайан Халлиган.
Ну, думал,
не хулиган.
Брайан Хьюстон,
не,
думал.
Не хулиган, нет, Халлиган. Генеральный директор и сооснователь компании HubSpot. То, что вы самый громкий, не значит, что вы правы. Встречался ли ты с таким, как это сказать, такой...
Ты громкий вообще? Ну, я не представляю тебя громким, мне кажется.
Нет, лидер — это...
Стиль лидерства такой есть, когда человек просто говорит «я, смотрите на меня» и пытается своей фигурой что-то сдвинуть.
Да, я абсолютно согласен с этим человеком, потому что это не так правильно. Я стараюсь быть командным игроком. Я чувствую на себе ответственность, и за мной главное решение. Но это как в семье. Муж — глава семьи, жены, да, например. Но иногда у жены есть лучшие идеи, чем у мужа. И вот мужу нужно как бы мудрости, чтобы сказать,
услышать.
Ты вообще молодец, классная идея. Ну, допустим, вчера мы обсуждали, где будут розетки на кухне, я вообще ушел в этот момент из комнаты. Думаю, я все, я потерялся.
Это жене виднее, она же знает, где будет мультиварка, где будет чайник.
А я же глава семьи. Ну, то есть,
ну, я знаю, что удобно, симметрично, хотел спрашивать, да?
И я стараюсь сделать таким образом в команде. Не дать окончательного решения, а попросить всех, чтобы говорили. То есть мы так стараемся делать, да? У всех есть разные идеи, мы все это говорим.
Брейнсторминг устраиваете.
Да, абсолютно всегда. То есть у нас мы все решения принимаем, конечно, вместе. Редко, когда я сам принимаю различные решения. То есть я часто советуюсь, даже когда нужно принять окончательное решение, я поговорю с тобой, Андрей, поговорю с тобой, Игорь, помолюсь, почитаю Библию, послушаю какую-то проповедь, посмотрю какой-то семинар, посмотрю погоду, сделаю много разных вещей, и потом, все это сведя вместе, я приму какое-то решение. И когда я приму решение, я еще с тремя человеками поговорю, так ли надо сделать. То есть я так стараюсь сделать. Во-первых, что это помогает мне сделать? Я не всегда бываю прав. У меня не всегда самые гениальные идеи. Я более того скажу, у меня редко приходят гениальные идеи. И, наверное, ни одной в жизни вообще не было. Да? Часто мы берем так, что мы сидим в команде вместе, кто-то бросает идею, она сначала кажется неказистой. Но потом мы начинаем на нее лепить это, и получается классная мысль. И мы стараемся ее дорабатывать. Поэтому... Человек, который думает, что он всегда прав, и он всегда должен быть, вот, безусловно, таким лидером, это незрело, не мудро и неправильно. Почему? Потому что тогда ты, ну, это как максимализм какой-то юношеский, у тебя зашкаливает люди.
Получается, интересно, для многих людей слово «лидер» обозначает именно это. Вот он самый яркий и заметный, и все остальные лишь серая посредственность, кучка, которая за ним плетется. Ты же говоришь о командной игре.
Лидер — тот человек, который отойдет, чтобы другие могли пройти. Вот, наверное, так правильно. То есть дать возможность делегировать, дать возможность другим людям. Потому что я знаю, что, например, когда у нас речь там о собраниях, воскресенье, молодежных и всем прочем, я знаю, как я могу какие-то вещи сделать хорошо. Ну, я прям знаю. Но я стараюсь не пойти туда, а дать возможности кому-то. Но рядом сидеть, подстраховать и помочь, и подсказать там, и все прочее. Но мы, опять же, мне проще это говорить, потому что я научился от этого у Мацулу, у Сергея Мартюнчева, в команде, в которой я воспитался. Поэтому я так думаю. То есть это не мое, то, что ко мне пришло, а вот мы так воспитаны, мы так и все прочее.
Но это ложная модель лидерства, получается, да, то есть пускание пыли в глаза, попытка на своем имени, на шумихе вокруг своего имени что-то сдвинуть. Соответственно, я думаю, что та модель лидерства, о которой ты говоришь, наверное, она воспринята от кого-то. Ну, ты же учился у кого-то, да, кто-то твой лидер.
Даже если мы возьмем Иисуса, он спрашивает, за кого люди почитают меня, потом он говорит, а вы за кого меня почитаете? Ну что, он не знает, кто он, что ли? Он реально знает, то есть он может сказать, я Господь Иисус, все, они раз преклонились перед ним. Нет, а он как бы дает им возможности говорить. Ну, то есть они говорят. И даже когда Петр говорит ему, не ходи в Иерусалим, там тебя убьют. Он как бы атакует.
Есть еще очень показательное для характера Христа. Люди приходят к Христу и говорят, люди есть хотят. Он обращается к ним и говорит, вы дайте им есть.
Ну, что, сами не могли что-нибудь успокоить, он говорит.
Он говорит, ну у нас тут есть вот чуть-чуть. Он говорит, ну этого достаточно.
Да-да, вот это абсолютно, это правильная модель лидерства, потому что мысль даже такая, что у нас сейчас в команде, если посмотреть внимательно, Карен в Америке, Армен в Армении, да, ну, Армен в Армении, да.
Карен в Карении должен быть.
Маша уехала, он родился второй ребенок, ну, то есть Угу. Несколько ключевых лидеров. Это как Неймара в ПСЖ отдали, Бразилия, не Бразилия, а Барселона просела, да? Uh-huh, то есть, ну, uh-huh. Вот у нас примерно такая же история. У нас ничего не просело. Ну, то есть вся команда функционирует, потому что вот так построено. А если на тебе все сосредоточено, а ты же можешь
завалить,
ты же можешь умереть, ты же можешь уйти, и все. И получается, если ты ушел, никто ничего не знает, что делать. Мне недавно задал вопрос один мой товарищ из другой страны. Он спросил меня так, вот интересная мысль. Он сказал: Алексей, ты когда уезжаешь куда-нибудь в поездку, кто вместо тебя остается?
Uh-huh.
Я завис на этом вопросе. У нас нет такого,
есть
что
у тебя преемник.
Да, у нас нет такого, что я, например, уезжаю завтра, я на следующей неделе улечу в Таллин, из Таллина прилечу домой, 8 часов буду в Москве, улечу на конгресс «Слово жизни», оттуда, ну, короче, вот такое все.
Угу.
Но у нас нет такого, что я сажу так вот людей и говорю: я уезжаю. Они такие смотрят на меня: точно, а кто вместо тебя?
Да на кого ж ты нас?
Да. Вообще этого нету. Почему? Потому что они даже не знают, когда я уезжаю или приезжаю.
Угу.
Но все функционирует. Вот
просто работает.
Да, все, все работает.
Вот настоящий лидер должен организовать работу, а не прославиться за счет других.
Угу.
Джанет Ренкин, американский общественный деятель. Дайте людям столько свободы, сколько им нужно, а не столько, сколько вы готовы дать. Абсолютно. Согласен ли ты с этим? И в каких случаях свобода поощряет к энтузиазму, а в каких, наоборот, не пойдет на пользу?
Мы стараемся действовать таким образом. Мы, я имею в виду команду. Мы действуем не из того, что можно или нельзя. Например, я редко сталкиваюсь с таким, что ко мне люди приходят и говорят: вот мы это хотим сделать, можно мы это сделаем или нельзя, что мы это сделаем? Это неправильная модель лидерства, потому что люди не понимают, а кто мы. Мы действуем из наших ценностей. То есть у нас есть ценности слова жизни, и мы знаем, что мы можем, что мы не можем, чисто гипотетически. Например, я точно знаю, что никто из наших лидеров прославления, например, не выйдет в мини-юбке на сцену. Не потому, что они меня спрашивают, можно так и нельзя. У нас это в ценностях заложено, мы это не сделаем. У нас была недавно интересная история, мы решали, куда мы поставим на молодежной конференции экран размером, вот получается, 12 на 8. То есть такой вот ЖК-экран, мы должны были поставить его. И тогда мы обсуждали, какие фоны будут там. Ну, как мы обсуждали? Команда обсуждала, которая медийной занимается, а я просто оказался там. И они спросили, что мы можем там делать. То есть они хотели заливать полностью, там делать всякие разные вещи. Я сказал две вещи. Первое, это не должно отвлекать людей. И второе, это не должно стать дискотекой.
Угу.
А вот дальше, что вы там хотите, делайте вообще свободно.
Угу.
Ну, то есть это не должно, потому что люди, когда смотрят на экран, они должны увидеть текст, и как бы с этим текстом что-то сделать вместе.
То есть нужно создавать какие-то базовые, задавать принципы и давать людям свободу в рамках абсолютно этих принципов существовать.
Какие шрифты, допустим, у нас медиа-команда, я с ними когда встречаюсь, мы там создаем уже много разных проектов, они меня спрашивают: а что думаешь, вот такой плакат или такой плакат? Да я же пастор, откуда я знаю, какой плакат надо делать? Ну вы же там учитесь, вы же там закончили все британские школы, то есть вы же понимаете. Ну то есть, а я-то как, я могу сказать, мне не нравится. И вы посмотрите меня и скажете: а кто ты такой?
Опять же мы выходим здесь на сравнение со Христом, который не дает четких заповедей и да-нет на все случаи жизни. Он задает принципы, да. Бог задает принципы. Говорит: возлюби Бога, возлюби ближнего твоего. Вот на этом все и строится. И исходя из этого уже действуй.
Угу.
А, они допустим хотели по-другому, фарисеи хотели по-другому. Они хотели на каждый вздох свой, на каждое решение.
Все должно быть записано. Да.
Да, со штампом
заверено. Допустим, пастор Мацулла нас учит так, касательно музыки. Вот, допустим, это же популярный вопрос, да, какую музыку можно слушать, какую нельзя. Христиане, это вообще прям легендарный вопрос, да.
Как он надоел вообще уже.
Я уже терпеть вообще не могу этот вопрос. То есть, но вот какая музыка? И он говорит, есть музыка, которую мне не нравится. Он говорит, ну и что? Ну, то есть музыка неправильная и музыка, которая мне не нравится, это же абсолютно разные вещи. Но если она неправильная, допустим, да, вот люди говорят, я там, недавно до меня пару человек обиделись, они там слушали, я говорю, если 13-летний подросток вот сегодня будет слушать Юру Шатунова, то лечить надо подростка. Но не может 13-летний слушать Шатунова, потому что, во-первых, это музыка из разных поколений, во-вторых, это вообще не музыка. Ну, то есть, да, как бы вот эти моменты. Ну, и получается, и на меня напали люди, а я говорю, чего вы напали? А напали взрослые. Почему? Потому что им кажется, что это уже даже хорошая музыка.
Uh-huh.
Они так полюбили. Они же выросли с этой музыкой. То есть она для них святая вообще. Но она же плохая, как музыка. И вообще несчастные любви там все поют.
Ну что ж, все-таки Мэри Кей, да? Не хотел Игорь упоминать.
Я просто...
Мэри Кей Эш, основательница компании, собственно, Мэри Кей Косметикс. Это уже, кстати, о многом говорит, основать компанию имени себя. Леш, ты бы основал компанию имени себя, кстати.
А, кстати, знаете, что интересно? Вот,
Алексей Романов.
Романов с компанией.
Часто, когда ты приезжаешь куда-нибудь, вот когда говорят, люди спрашивают так, про церковь, да? Когда нас спрашивают, как дела в слово жизни, они никогда не спросят, как дела в церкви пастора Мацулы. Этого нет вообще нигде. То есть все знают, что старший пастор – пастор Мацулы, но никто не называет, как дела в церкви пастора Мацулы. Мне нравится, когда люди говорят слово жизни. При этом нет безликости нету. То есть все понимают, кто есть кто. Но все стоит гармонично на своих местах. Поэтому я не думаю, что она как-то там, может быть, слишком амбициозно так назвала компанию. Ну.
Так вот, она и говорит, если вы честны и служите людям, которые на вас работают, честны, да, и служите им, они ответят вам тем же. Абсолютно. Хороший принцип.
Да, хороший.
Только что вот как-то посеять человек,
он по отношению к МЛМ у меня как-то это все не монтируется, понимаешь? Честность и служение людям.
Ты с ними честен, ты им рассказываешь, как оно все работает. И они работают.
Кому работают? Я просто в МЛМ компании работаю.
Ну, это пирамиды же, по сути.
А, все, я запутался.
Да, это...
Да, МЛМ — это рынок прямых продаж, так называемый.
Не, это принцип библейский. Что человек посеет, то он и пожнет. Если ты открытый, люди будут тебе открыты. Ну, и мать Тереза где-то добавила, что если вы будете открыты, люди вас будут предавать, но все равно будьте открытыми. Вот как бы библейский принцип, да? Поэтому это безусловно. Если просто это люди декларируют, но так не живут, тогда это работать не будет.
Ну, с людьми не всегда работает. Ты вот говоришь, что человек посеет, ты пожнет. Ну да, ты можешь сеять здесь... добро, а пожинать все равно.
Здесь тоже,
смотрите, мученики за веру. Нет,
можешь же ты долго-долго обманывать людей.
Смотрите, здесь тоже есть открытость, допустим, с лидерами очень важная штука. Ты не можешь всем быть открытым одинаково. Ну, например, у меня есть близкий круг друзей, с которыми я максимально открыт. Есть люди, которые... Я совсем их не знаю. Но я выйду завтра за кафедру и скажу, знаете, братья и сестры, мне так тяжело. Это же никак им не поможет вообще. Ну, то есть, как бы...
Наоборот,
то есть...
это кого-то приткнет. Да. И скажет, ого.
Ага, и ты тоже.
Пастору
такой,
тяжело.
Да. Ну, получается, то есть, как бы я не могу быть со всеми максимально... со всеми одинаково открытый. Но при этом не означает, что я закрытый. Ну, то есть, когда мне люди спрашивают, как у тебя дела, я говорю, вы правда хотите знать? Или вы так поспрашиваете? Если вы хотите знать, садитесь, давайте будем сейчас разговаривать, как у меня дела. Потому что я как обычный человек, я устаю, просыпаюсь там, да. Я даже иногда просыпаю, такое время бывает, да. Допустим, сегодня я проснулся ночью в 3:30 утра, ночь или утро, то, что я икал. То пастор тоже икает. Ну, то есть, как бы такие вещи. Вот,
слушай, у меня зуб сегодня в 3 часа ночи болел. Видишь, как
это синхронно. Андрей, что у тебя было в 3 часа ночи?
Меня дочь закашляла в 1:30.
Вот.
И не давала
где-то
мне
так.
Аномалия сегодня какая-то, да, где-то? Ну, вот, ну, то есть, максимально открытым, вот, или как, быть со всеми открытым не получится все равно, потому что некоторым не нужна эта информация. Она их подавит, потопит или что-то еще сделает. Но при этом мы не должны быть закрытыми. Потому что, когда я открытый, я даю возможности корректировать себя другим людям. Они видят, какой я, кто я, что я со мной происходит. Я часто разговариваю с людьми и говорю, скажите, что я делал не так. Ну, с теми, кто находится рядом со мною. И они спокойно это говорят. Ну, почему? Потому что я хочу меняться, хочу быть лучше. А если я этого не буду делать, я никогда не изменюсь. Я же сам себя-то не понимаю.
Не обижаешься ты вот на правду матку тебе в глаза сказанную?
Опять же, мы научились с годами в правильном... Вот есть такое выражение. Люди бывают по сути правы, но потому, как они делают, это неправы. Допустим, человек кричит и говорит, что у тебя там? Он как бы неправильно это делает, но какие-то вещи правильные говорит. И вот мы научились с годами в правильном тоне говорить правильные вещи. Ну или в правильном отношении, или в правильное время, да? Библия говорит, слово, сказанное вовремя, оно...
Да, да. Вот у меня обычно наставник говорит, что ты говорил очень правильные вещи, но не в том духе.
Да, да, вот как бы мы научились с годами как бы правильно это говорить друг другу, или друг с другом об этом говорить. То есть, ну, но из-за того, что мы тоже больше дружим столько времени, получается, мы смогли... создать кредит доверия друг к другу. То есть мы понимаем, что... У нас есть такая штука, вот касательно лидерства интересная. В «Слово жизни» у нас есть такая вещь, мы заметили это совсем недавно, но это просто на это наткнулись. У нас никто не хочет занять чью-то позицию. Никто не хочет быть мной. Да зачем это надо? Ну, то есть это тяжело.
Да не дай бог.
Ремонт еще делать, с препаратами бегать.
Я не хочу быть Сергеем Мартюнечевым. Не надо мне это сроду вообще. Ну, то есть, понимаете, то есть мы лишены вот этого конкуренции друг к другу. И это вот в компании, в организации, в церкви, где угодно, это же так классно. То есть ты не чувствуешь, что тебя кто-то там давит. Ну, то есть нет
подсиживает.
Этого. Да, подсиживает. То есть вот это же люди постоянно сражаются с этими вещами.
Нет карьерной лестницы.
Да нет, вот зачем это надо? Ну, то есть я не хочу... Ну, то есть редко кто захочет быть мной, потому что я совмещаю сегодня три абсолютно разных должности внутри себя. Я даже сейчас вот сижу, я не понимаю, кто я именно. Ну, то есть, мы сказали, молодежный пастор.
Настоящий лидер больше думает о результате или о людях, которые идут за ним? То есть как найти баланс между эффективностью и человечностью?
Это очень хорошая мысль. Проиллюстрирую таким образом. Несколько лет назад у нас был выезд прославления. Примерно 50-70 человек выехали вместе. И они подводили... Мы много делаем подобных вещей, но просто эта иллюстрация, она характеризует, кто мы или как мы действуем. Они поехали вместе, и тогда они написали на одной графе, что они должны были сделать, и справа писали, что они сделали. И получилось так, что они ничего не сделали из того, что должны были сделать. Но в конце всей этой беседы, когда люди такие были чуть маленькие грустные и понимали, что что-то они не сделали, Карен посмотрел на всех них и сказал, мы это не сделали, это не сделали, это не сделали, это не сделали, но все равно я вас так сильно всех люблю. И вообще без разницы, следующий год все будет хорошо. И вот mm-hmm. эта фраза как раз-таки лидера. Сейчас мы уже ничего не изменим. Если люди тут грустные, печальные, там, разбитые и все прочее, то есть это же не только они виноваты. То есть мы где-то вместе не достигли каких-то целей. Но это не означает, что мы живем с людьми только ради того, что мы mm-hmm. достигаем или не достигаем. Мы вместе находимся независимо от того. Допустим, мы далеки от болезни, от пастырской болезни. Есть такая пастырская болезнь, да, в церкви 20 человек. Но если в следующем году каждый пригласит по одному человеку, он спасется, у нас будет 40, а потом 80, и вот и МЛ, да? То есть пирамида mm-hmm. пошла. А не учли, что кто-то заболел, кто-то переехал, кто-то умер, кто-то еще что-то, да, то есть вот эти моменты все. Поэтому церковь, она как живой организм, например, да, и любая организация также происходит в мире разные катаклизмы. Сегодня, допустим, вы строите что-то, завтра может это полететь, погореть, сломаться, измениться, законы измениться, что угодно, а вот люди вокруг вас, они останутся. Поэтому независимо от результатов необходимо находиться рядом с людьми и вместе с ними проходить mm-hmm. какие-то вещи.
Но вот на тот момент, когда ты видишь, что, допустим, вокруг тебя твои подчиненные не в полную силу работают, не с полной отдачей действуют. Как поступить? Вот их же надо иногда вот встряхнуть, но при этом не обидеть.
Мы разговариваем об этом, мы смотрим разные статистики, например, мы меняем разные стили абсолютно. Допустим, какое-то время, мы каждый год меняем. Например, я даю что-то, допустим. Теперь у нас команда молодежного служения, по крайней мере, те, кто полное время работает в церкви, они должны быть вторник, среда в офисе, четверг, пятница, суббота. Я понятия не имею, где они находятся. Где хотят? В офисе, в центре, с людьми, дома, ну, где угодно вообще. В воскресенье мы опять же вместе, потому что там целый день с людьми. Мы это изменили так пару лет назад. Почему? Потому что людям нужна чуть больше свободы. Они достаточно мотивированы все. То есть в нашей главной команде нет людей, которые были бы не смотивированы. Они не попадут туда. Почему? Потому что сам я работаю много. И со мной быть бездельником невозможно. Ну, то есть, потому что это постоянно идеи, постоянно какие-то генерации, постоянно какие-то ответственности, постоянно какие-то проекты, и со мной рядом находиться так невозможно. У меня другая есть проблема. Я учу людей, что если я работаю много, вам не надо работать столько, сколько я работаю. Вот если я прихожу к 6 утра, это не означает, что ты тоже должен к 6 утра приходить.
Да, значит, светская организация обозначает, если начальник пришел раньше тебя, значит, ты плохой работник.
Мне нравится фраза однажды, Уилл Смит, по-моему, сказал ее, он сказал, если мы встаем с тобой на беговую дорожку и бежим вместе, либо ты умрешь, либо я умру, либо ты уйдешь раньше. Но я с нее не сойду. То есть, если человек начинает приходить со мной вовремя, я чисто гипотетически начинаю приходить еще раньше. И еще раньше. И еще. И он умрет, короче. Поэтому не надо это делать. То есть, я прихожу во столько, сколько я хочу приходить. Это по-разному в разное время. Но работники приходят в 9-9.30. Ну, то есть mm-hmm. я могу 6 начать работать, но они приходят так. Я забочусь о их благосостоянии. Я забочусь о том, что их работа, mm-hmm. ну, чтобы их не убила работа-то.
А как ты выбираешь людей в команду? Это же тоже лидерская задача подбора персонала, что ли?
У нас есть такая фраза, ее Сергей Мартюничев сказал, плоды определяют продвижение. То есть человек к нам в главную команду не попадет просто потому, что он, ну, хороший брат в церкви. То есть он по каким-то критериям, допустим, попадет туда. У нас не так много-то людей, на самом деле, которые были вот так близко, плотно. Допустим, мы искали себе несколько лет назад, 5 лет назад, 1 апреля исполнится, секретаря администратора молодежного служения. Перебрали всех. Вот вы не поверите. Я уже даже начал к таким подходам, которые я никогда не использовал в жизни, я начал подходить к лидерам других, подходить к администраторам других служений и говорить... Может быть, хватит уже здесь, пойдем сюда.
Хедхантинг.
Да, потом я уже извинялся, говорю, извините, вообще, я, ну, стресс был. Но потом одна девушка сказала, есть у нас один человек. И когда она назвала фамилию, она находилась в Новосибирске, у меня как будто свет в комнате включили, думаю, о, точно. Она уже она не служила полное время в церкви, просто была там в одной церкви, прихожанкой, работала в другом месте. И я позвонил ей и сказал, можешь ли ты приехать к нам работать полное время с нами. Но я уже знал ее, потому что она где-то служила с нами в каких-то mm-hmm. вещах раньше. И она приехала, и все. Но это очень редко, когда так получается. Обычно человек дорастает. Маша Подольская, которая занимается моим поколением, она помогала Тане Московкиной, она помогала Карине, и теперь она возглавляет проект. Она 7 лет помогала. То есть вот человек, он дорастает. То есть мы такой принцип используем, чтобы люди, попав в главную команду,
дорастали. У тебя, в принципе, принцип Генри Форда, когда он приходящих выпускников Гарварда ставил на стапель, и они проходили от стапеля до топ-менеджмента.
Мне нравится система, две системы нравятся. Я не знаю, как сейчас у них, но раньше было так, по крайней мере, Макдональдс и Старбакс. Ну, раз уж про бренды mm-hmm. мы говорим. Mm-hmm. Макдональдс, ты должен быть сначала...
Ты обязательно должен побыть внизу.
Это прям круто. Почему? Потому что я сам люблю мыть пол в офисе. Ну, то есть это такая вещь, которая мне просто нравится, потому что это не так, что я теперь пастор, я теперь все.
И просто швабра, наверное, хорошая у тебя, да?
Это успокаивает.
Я обожаю это. Ты вообще, это такой, ну, я не знаю, это...
И ты сразу видишь результат, да? Это да. Не то, что в людей вкладывает. Ты сразу видишь, раз и стало чище.
Чисто, у нас есть одна девушка, она сейчас учится в другой стране, но она долгое время служила в церкви, в нашей была вот здесь, она просто переехала, сейчас учится, пошла в другом месте. Она, интересно так, она приезжала на молодежное собрание на джипе с двумя охранниками, потому что папа у нее один очень серьезный руководитель в стране. И вот она приезжала, и она говорит, я долгое время не могла себе найти служение. Но потом она говорит, я нашла себе служение. Я говорю, какое? Она говорит, я прихожу в воскресную школу в 4 часа вечера, там грязно. Я мою все, ухожу там чисто. Говорит, я точно знаю, что я что-то сделала полезное для Бога. И вот эти две системы, да, Андрей, я буквально секундочку, да, одна это Starbucks, Макдональдс ты должен снизу начать, а в Starbucks ты должен все поделать. То есть ты сегодня пол моешь, завтра ты директор. И мне это тоже нравится, когда их совмещаешь вместе, получается вот такой хороший коллапс. Не коллапс, а коллаборация.
Был звонок, сорвался просто уже. Так, нам Жанна много чего пишет, тоже много пропускаю. Пишет, что ценность — это сами люди. И также пишет, что не может отлипнуть от экрана, потому что все интересно.
Вот звоночек. Сейчас в экране видно, да?
Да. Звоночек у нас есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый.
Добрый день.
Меня зовут Валентина. Классный у вас передача. Так затронуло мое сердце. Вы знаете, вы сейчас поделились с нами, с радиослушателями, что вот кому-то из вас было плохо, там, с ребенком. А вы знаете, я хочу сказать, что мне тоже что-то плохо спалось. И вот сейчас Господь положил мне на сердце прочитать замечательное стихотворение. Я прочту как раз по теме. Можно?
Если коротенько, только, Валентина.
Знаете, я сейчас скажу, 3-4-5, я быстро прочту, ладно?
Хорошо, времени мало просто.
Называется «Телефон скорой помощи». А, когда сердце вдруг вспыхнет от боли, когда сдал организм внутри, дабы нас не постигло горе, мы стремимся набрать 03. И немедленно днем и в полночь стоит адрес произнести: краснокрестная мчится помощь, чтоб нуждающих спасти. У пророка Иеремии телефон 33.3. Кто ужален греховным змеем, на Спасителя скорей посмотри. Обещает он, я отвечу, только Господу воззови. От болезни любой излечит, он лекарством своей любви. Если, друг мой, ты духовно болен, открывай 33.3 и найди исцеление в Боге. Всей душою благодари.
Да, аминь. Спасибо.
Спасибо, Валентина.
Спасибо большое.
Элеонора Рузвельт, экс-первая леди США.
Я думал, ты говорила, это комментарий чей-то хочешь.
Читаю. Чтобы управлять собой, используйте голову. Для управления людьми используйте сердце.
Вот тут я прям, да, я аминь, согласен.
Есть ли у тебя какие-то принципы лидерства, которые ты выработал с годами? Можешь ли вот три топовых назвать? Вот у Рузвельтов вот такая была штука.
Ну, их, наверное, я вот так сходу, наверное, не скажу, потому что, опять же, я люблю ориентироваться, ну, более или менее по ситуации. То есть я хочу понять, кто вообще, что происходит. Поэтому, наверное, все принципы, они в разное время работают по-разному. То есть я максимально всеми пользуюсь. Мне нравится один из, точно мне нравится, это мой пастор Мацуло сказал, я о нем задумался какое-то время. Лидер должен вести, и не нравится, когда лидер не ведет. Ну, то есть, если ты ответственный, то ты должен... Ну, вот как бы вести, это твоя задача. Если ты не ведешь, вот это плохо. Лидер должен бросать вызов обязательно всей команде, которая находится рядом. То есть твой личный пример должен быть, ну, наверное, во главе всего. Допустим, если я хочу, чтобы люди занимались спортом, я сам должен заниматься спортом. Если я хочу, чтобы люди читали Библию, сам должен читать Библию. Если я хочу, чтобы люди что-то делали, я должен сам это сделать. Если я это делаю, это будет происходить, ну, практически, наверное, можно сказать, автоматически, да? То есть лидер должен вести, лидер должен бросать вызов. Ну и, наверное, вот мы уже говорили об этом, лидер должен заботиться о людях.
Да, забота, ответственность, личный пример, то, о чем мы сегодня говорили. Еще одна цитата. Шерил Сандберг, операционный директор социальной сети Facebook. Мы сегодня уже упоминали про эту компанию. Истинное лидерство произрастает из индивидуальности. Конечно, иногда результат не идеален, но лидеры должны стремиться к подлинности, а не к совершенству. Что это бы означало? Что значит твоя подлинность, а не совершенство?
Честно говоря, не понимаю.
Я тоже не совсем понял, что такое подлинность.
Она говорит, что нужно стремиться к подлинности, то есть быть настоящим, потому что лидерство произрастает из индивидуальности. То есть не косить под кого-то, не пытаться по каким-то программам действовать. Если вот какой ты настоящий есть, вот за таким настоящим и пойдут люди.
Лидеру, наверное, вот что мы делаем, мы впитываем в себя кучу разной информации. И выдавать ее просто вот теоретически не совсем правильно. То есть я читаю много книг, нахожусь в разных поездках, смотрю везде. Но я это впитываю и через время где-то воспроизвожу. То есть нельзя сказать, что я вот такой вот индивидуальный сам по себе такой появился. То есть моя индивидуальность заключается в том, что я много смотрю, много читаю, много слушаю. И вот из этого получается что-то через время. Например, что-то, если я увидел там 10 лет назад, оно где-то появится, да, что-то, может, я увидел вчера. Вот у вас нахожусь, за всем смотрю здесь, думаю, ну, я стараюсь так построен сам себе, что я стараюсь всему учиться. Ну, то есть вот там смотрю везде. Допустим, был недавно в одной церкви, там у них ящик для нужд, ну, или, знаете, такая штука есть, да? У них он так, как почтовый ящик. И куча разных там. Так мне понравилось, я сфотографировал, сразу наш медиа-отдел отправил. Ну, то есть, вот, как бы, сама идея мне понравилась. То есть, я стараюсь везде учиться. Поэтому, наверное, индивидуальность, ну да, мы все разные. Стараться быть похожим на кого-то неправильно, люди сразу узнают. Сейчас особенно, потому что много интернета, допустим. Когда у нас был популярный Алексей Ледяев, все говорили его голосом, помните, там, 90-е годы, да?
Ну да.
Ну, да. Потому что кто-то увидел в Риге, начал говорить, никто еще там в Абакане не понял, да? То есть, ну, потому что...
Хох, мы его пересказывали там.
Да. А сейчас, ну, как бы ты похож на кого-то, тебя сразу завтра узнают. Ну, то есть, поэтому твоя индивидуальность, она, конечно, должна быть, но она не совсем индивидуальна, потому что ты впитываешь в себя много всего. То есть, поэтому она уже как бы теряется индивидуальность.
Так, еще одна экс-первая леди США. Лидер ведет людей туда, куда они хотят... точнее, еще раз. Лидер ведет людей именно туда, куда они хотят идти. Выдающийся лидер туда, куда они не обязательно хотят идти, но где обязательно хотят оказаться. То есть просто лидер, он ведет туда, куда они хотят идти. Это же просто, они и так хотят туда идти. А вот выдающийся лидер ведет туда, куда они хотят в итоге оказаться, даже если дорога будет тяжелая. Это Розалин Картер.
Это сложная задача, потому что Моисей вел народ израильский.
Туда, куда они хотели прийти в итоге.
Хотели вначале, а потом они не хотели, они больше не хотели, чем хотели.
Они даже не знали, чего они хотели, потому что когда они пришли, они увидели, они говорят, в принципе, хорошо, но есть несколько вопросов.
Они сначала вышли и тут же сказали, зачем мы вышли, мы не хотим, зачем.
А те, которые дошли, это не те, которые вышли.
Да-да-да.
Другое поколение, то есть те, которые вышли, они не дошли никуда.
Нет, вот те, первое поколение пришло и разочаровалось.
И поэтому, конечно, конечно же, здесь лидеру нужно видеть чуть дальше. И опять же, лидер, он, наверное, не отвечает за то, что человек на самом деле хочет или не хочет, потому что, ну, как правильно сказать, иногда ты, ну, например, даешь человеку послушать, на твой взгляд, идеальную музыку. Он смотрит и говорит, как ерунда какая-то. Ты думаешь, я думал, для него это прям классно будет, да? То есть, ну, вот она как бы... Ну, вот я сталкиваюсь с этим, да, повсеместно. Что я приезжаю в город куда-нибудь, и человек, который записал где-то альбом, дарит мне этот альбом. Я, честно говоря, не понимаю, зачем они это делают. Я не слушаю музыку вот так. Ну, то есть, во-первых, я не знаю, куда альбом вставить. Ну, то есть, мне некуда его вставить, в принципе. То есть, ну, вот, реально, то есть, в моем компьютере нет дисковода. В машине я не слушаю музыку вообще. То есть, я стараюсь без музыки есть, чтобы хотя бы как-то разгружаться. Куда его деть, я не знаю. Во-вторых, в-третьих, я старолюб. То есть, я слушаю Ронки Нолли, Кёрк Франклин, слушаю там какие-то старые такие вещи, которые мне просто нравятся, я их люблю. К новой музыке я очень скептически отношусь. То есть она должна меня так завоевать, мне должен кто-то это так сильно порекомендовать, мы должны где-то вместе услышать, пережить. Ну, например, саундтреки, я смотрю фильм, да, шазамлю какую-то музыку, вот я как бы с ней могу жить много лет. Ну, то есть мне это не надо. И вот, а когда мне это люди дают, я думаю, ну, то есть получается, я куда-то человека веду, куда я думаю, что для него было бы лучше. А он говорит, да мне это и не надо. Я вот здесь мне хорошо. Ну, то есть это такая сложная вещь, которую, ну, как бы... Не всегда можно использовать, наверное, вот так. А есть люди, которые думают, вот они сейчас мне что-то дадут, и это будет для меня лучше. Оно вообще не лучше.
Как замотивировать людей идти туда, где они хотят оказаться, тем путем, которым они не хотят идти?
Поддержка, наверное, рядом. И опять же, цель впереди. И если мы видим кратковременные результаты, ну, или как вот какие-то...
Чекпоинты
вот,
какие-то, точечки должны быть.
То есть мы пришли сюда... Допустим, как ты взбираешься на гору, да? Например, гора там 3-4 километра, да, там 3-4 тысячи метров. Ты не сразу взбираешься туда. Ты поднялся на 1000 метров, остановился, люди смотрят вниз и думают, вау, мы там были только что, теперь мы идем туда, да, покушали там, что-то сделали, да, там шоколадку съели, идем дальше. Я так себя мотивирую, когда я бегаю. Когда я бегаю, допустим, тренировки там по 30-35 километров, ну какая может быть мотивация? Ты бежишь 35 километров, никакой мотивации вообще нету. Но я сам в себе продумываю какие-то вещи, думаю, сейчас я добегу до этого места, допустим, я знаю, как я добегаю из дома, бегу мимо церкви, добегаю до Садового кольца, по Садовому кольцу, и это все дело обратно, 35 километров. И я знаю, что когда я побегу обратно, за 5 километров до моего дома, там есть аптека, она работает круглосуточно, там я куплю воду себе, и все. Это для меня одна из таких вот, это аптека скоро, парк Горького забегу, там посмотрю, какие-то кто катается. Ну, то есть вот как бы вот так все смотрю для себя и вот такие штуки для себя ставлю. И для людей также необходимо увидеть, откуда они вышли, куда они уже пришли. Откуда они вышли, а куда они уже пришли. Это является такой хорошей поддержкой.
Иисус Христос, безусловно, был лучшим лидером всех времен народов. Это признаем не только мы, верующие люди во Христа, но и люди, которые считают его, возможно, полумифическим персонажем, тоже говорят, что да, вот это вот был мудрец. Но соответствовал ли он принципам, о которых говорят успешные лидеры современности? Вот мы сегодня перечислили некоторые цитаты, да, и сегодня много модно говорить о лидерстве. А как насчет Христа? Вот Христос как лидер, он соответствовал вот этому представлению? Или он был совсем другим? Как вам кажется?
Ну, нет, то, что мы с вами прочитали, мы, наверное, то, с чем мы согласились, можем смело сказать, что он тоже бы согласился, потому что, ну он заботился о людях, это правда, он вел туда куда-то дальше их, то есть он делал какие-то вещи. Абсолютно это с ним было не страшно или как, ну, то есть ученики, они, страшно было, они его разбудили, все, и сразу хорошо как-то стало. Поэтому я думаю, что кто-то...
Ну, умел отдыхать,
да, там, и мы видим, что он, да, и когда там была у нас цитата с вами о том, что лидер это вот, который все время прав, да, то есть очевидно, что это не Иисус. Он не делал так, делал по-другому.
Вопрос такой. Должен ли каждый человек быть лидером, или это призвание каких-то отдельных
каждому
личностей?
Каждому не надо быть. Знаете, если каждый будет лидером, а кто будет туда помогать? Это, знаете, вот я всегда... Вот это самая популярная тема, когда люди хотят себе понять, а кто они. Вот этот момент.
Самоидентификация такая.
Да, вот, а кто я? То есть, ну, иногда я вижу лидеров, которые не должны быть были лидерами, потому что они... Ну, не способны, или они оказались, потому что ну, больше некому было, или какие-то еще другие вещи. То есть они не, вот нет того порыва, той страсти, да, вот, ну, допустим, если мы говорим о современных лидерах, вот, допустим, мы можем вспомнить там Стив Джобс, да, например. Он, очевидно, был лидером. Глаза горят, идея в голове, он прет с ней. То есть, вот очевидно, что вот он идет. Ну, то есть, читаешь книги, смотришь экранизации какие-то, то есть понимаешь, что вот человек был таким, вот он был точно лидером. Другой смотришь. Но опять же, лидеры разные бывают. Например, есть такие яркие, есть такие более, которые ну, в стороне, например, в двигают разных других людей. Да? Но вот я всегда так говорю: что если ты не знаешь, кто ты, начни помогать тому, который знает, что он делает. И там по пути ты какие-то вещи раскопаешь для себя. Поэтому, если ты не лидер сегодня и думаешь, а мог бы быть я лидером, ну встань на это место. Ну, помогай какому-нибудь лидеру, посмотри, что он делает, а потом подумай, а надо тебе это или нет. Потому что иногда, ну вот я помню, сам, когда только был молодой, казалось, там должен достичь разных там вершин, там всякого разного всего прочего. Или, допустим, вот самая простая, наверное, такой пример. Для нас, для мужчин всегда, когда спрашивают, а как вы относитесь к тому, если жена зарабатывает больше? И все мужчины по гордости бьет, по самолюбию. Ну нет, я должен сам, ну или большинство мужчин. Я так же думал. Но сегодня, если бы меня спустя 20 лет нашей совместной жизни почти, да, спросили бы, а что ты думаешь, если твоя жена зарабатывала больше? Сегодня я был бы счастлив. Я уже устал.
Да, буквально вчера читал на эту тему отрывок из интервью с Тутой Ларсен, известной телеведущей, которая ныне является верующим человеком. Вот она тоже об этом рассуждала. О том, что это какой-то болезненный, навязанный перекос. Мужчина, да, он лидер в моей семье, говорит она, мой муж, мой лидер. Но при этом я зарабатываю гораздо больше, это вообще никак, ничего не меняется.
Не коррелируется, да, с личным отношением.
Ну, я про то, что, то есть годами все меняется, ты хочешь, может быть, уже и не быть таким-то лидером. Хочется просто дома побыть с семьей, вот это больше хочется. Ну, то есть все меняется через время.
Последний вопрос. Лидерство, например, в семье, отец, дети, все это строится на любви. Ну, мы как верующие люди в это верим, да? Но одно дело своих детей любить, а другое дело быть лидером, за которым идут посторонние люди, часто, может, даже тебе и неприятные. Как, можно ли научиться их любить?
Я стараюсь сделать так в нашей команде. Есть люди, которых я не до конца понимаю, что ли, наверное, почему они так или так поступают. Но я стараюсь, например, сам по себе, если я кого-то обижаю, например, да, мы же иногда не знаем, допустим, мы пошутили, и вроде все посмеялись, а кто-то не посмеялся. И думаешь, что он не посмеялся? Но я прошу тогда, если я с кем-то поступаю на их взгляд неправильно, сказать мне, например, мы иногда даем кому-то какие-то имена, там, какие-то ассоциации, с кем-то мы кого-то ассоциируем, например, да, сейчас мы начали бы там какие-то фильмы, кому-то это не нравится. Но я прошу так, чтобы люди не думали так, что я все знаю и догадаюсь. Если им не нравится, как я поступаю, или как я реагирую, или как я сказал что-то, или что-то я сделал, скажите мне об этом, я изменюсь. То есть я не буду называть ассоциацию с человеком, которому эта ассоциация неприятна. Да. Я не буду. Мне это будет трудно, но я это не сделаю.
Остается одна минутка. Прочитаю отрывок из Священного Писания. «Когда пришли к нему, ко Христу, сыновья Зеведеева, Иаков и Иоанн, сказали, учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал, о чем просите. Они сказали, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую сторону. Да? Но Иисус сказал, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А вот дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому как уготовано. И услышав, остальные ученики 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же подозвав их, сказала, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
Аминь.
Аминь.
Христос прекрасно объяснил, что такое быть настоящим лидером.
Все принципы лидерства. Очень коротко.
Любовь, служение, посвящение. Вот эти принципы. Спасибо большое, Алексей, что нашел время. Сегодня был с нами. Это была программа «Б». Повтор, как обычно, ищите и ждите на сайте theos.fm. Всем счастливо.
До свидания.